Приветствую всех слушателей трансляций «Оливкового дерева». Название сегодняшнего фрагмента Торы происходит от имени одного из персонажей, описанных в нем. Как мы хорошо помним, предыдущий фрагмент назывался именем Балака, коварного царя Моава, который пытался уничтожить Израиль. Однако, не имея возможности наложить на него проклятие или победить его в военном отношении, он решил по настоянию провидца и заклинателя Валаама использовать другую тактику. Израиль был втянут в идолопоклонственный культ Ваала Пеора и всех в грех блуда, который сопровождал его. Бог пылал гневом, в результате чего погибли 24 тысячи израильтян. Сегодняшний фрагмент носит имя священника Финиеса, человека, который своей ревностью принес народу спасение. В начале этого фрагмента Бог награждает Финиеса специальным заветом священства из-за его усердия в деле Ваала Пеора. Бог говорит: «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей», говорится в книге чисел, главе 25, стих 11. В ответ на его служение Израилю Бог заключает с ним завет мира и священства навеки. В некотором смысле то, чего достиг Финиес, указывает на будущую работу Мессии. Мессия также проявлял рвение к Господу. Как Финиес, он отвлек гнев Божий от народа. Как и с Финиесом, Бог заключил вечный завет мира с Иисусом, гарантируя ему вечное священство. Финиес проявил рвение к своему Богу и совершил умиление за сынов Израилевых. Также и Иисус, хотя и таким образом предложил себя вместо Израиля, взяв на себя наказание за его грехи и грех всего мира. Хотя для современной реальности поступок Финиеса было бы чрезвычайно трудно понять, эта ситуация напоминает нам, что иногда истинный мир может быть достигнут только смелыми, уверенными действиями. Слезы и пассивные намерения или добрые пожелания могут оказаться недостаточными. Более того, прочный Божий мир – это награда за праведные действия в защиту справедливости и против зла. В мировой истории случалось, что сохранение мира любой ценой становится прикрытием для терпения зла, которое тогда беспрепятственно растет в силе. Такой мир ложен и в конечном итоге принесет разрушения и большие потери, как в личной жизни, так и в жизни народов и государств. Мессия при своем первом пришествии проповедовал поминание, возвестил мир и примирение. Когда он вернется, он принесет мир, яростно и беспощадно расправляясь со всем восстанием, беззаконием и безбожием. Как описывает книга Откровения, он уничтожил врагов дыханием своих уст. «Повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время», говорится в книге чисел, 28 глава, 2 стих. Одну из основных инструкций о праздниках Господа мы находим в книге Левит в главе 23. В сегодняшнем фрагменте есть еще один обширный отрывок о библейском календаре, в котором перечислены праздничные дни. В еврейской терминологии праздники – это назначенные времена, муадим, которые Бог установил как поры своих особых встреч с людьми. Три раза в год весь Израиль должен был встречаться с Богом на торжественных праздниках в Иерусалиме, на праздниках Пасхи, Шавуота и Суккота. Каждый из праздников Господа также имеет пророческое и мессианское измерение. Весенние праздники связаны с первым пришествием Мессии и его искупительной работой. Смерть, воскресение, излияние Святого Духа, согласно Евангелию и Деяниям апостолов, эти события происходили в такт с праздничными днями от Пасхи до Шавуота, то есть Пятидесятницы. Осенние праздники считаются пророческим предвидением будущей Мессии Мессии, когда Он вернется на землю, сокрушит врагов Израиля и откроет Мессианское царство, предвкушением и ожиданием которого есть Суккот, праздник кущей. Инструкция по праздничному календарю, записанная в сегодняшнем фрагменте в главах 28 и 29, адресована в первую очередь священникам, выполняющим Божье служение в храме. Ибо в нем содержатся многочисленные советы, имеющие практическое значение для лиц, имеющих право на жертвоприношение. Первый из указов гласит: «Это огненная жертва, которую вы будете приносить Господу. Два ежегодных ягненка безупречны каждый день в качестве постоянной всесожженной жертвы. Один ягненок приготовишь утром, другой ягненок приготовишь вечером». Речь здесь идет не о субботе, празднике или новолунии, а о повседневности, об установлении особенного времени всесожжения каждый день. Поэтому она называется тамид, постоянная жертва. В любой момент дня или ночи один из этих двух агнцев горел на алтаре. Утром священники приносили в жертву годовалого безупречного агнца в качестве первой из всех жертв, приносимых в день, и оставляли на алтаре до конца дня. В конце дня они приносили второго агнца и оставляли на ночь. Таким образом, агнец был на алтаре практически постоянно. Другие жертвы в тот день приносились как бы на той постоянной жертве. Это для нас образ служения Мессии, совершенного Агнца Божьего, жертва которого является основой всех наших жертв, которые мы приносим, как священники Нового Завета, когда мы приносим нашу жизнь, наше поклонение и все служение Богу. Только из-за Его вечной и совершенной жертвы наши жертвы имеют ценность перед Богом. Назначенным временем для жертвоприношения было утро и вечер. Утренняя служба проходила между рассветом солнца и третьим часом от рассвета, то есть между 6 и 9 утра. Вся эта церемония называлась еврейским словом «шахарит», что означает «утро». В назначенное время для жертвоприношения второго агнца – вечер или буквально «между вечерами». Это была идиома, иногда приводимая как «время сумерек», и согласно еврейскому закону означало широко понимаемый поздний вечер. Во времена храма обычно приносили эту жертву довольно рано, около 9 часов дня, то есть между 2 и 3 часом после обеда. Кроме того, мудрецы Израиля ввели вечерние молитвы, определенные словом «маарив», время которых приходило между закатом и полночью. Эти вечерние молитвы не имеют статуса «моэд», назначенного времени, потому что они не сопровождались жертвоприношениями в храме. Но аргументом в пользу их совершения был тот факт, что Даниил молился, обращенный к Иерусалиму 3 раза в день. В эпоху второго храма священники вместе с собравшимися участниками возносили молитвы Богу во время жертвоприношений, так что времена жертвоприношений стали синонимом установленных времен молитвы. В Деяниях встретим 3 упоминания, относящиеся к постоянной жертве тамид, а в одном случае четко сказано, что это было время молитвы, а именно Деяния 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы, 9. Это было одновременно и время принесения утренней постоянной жертвы, Интересно, что евангелист Марк в рассказе о распятии Иисуса утверждает: «Потом распяли его и разделили одежды его, бросив на них жребий, что кто должен был взять». А было 3 часа, когда его распяли. Возможно, это упоминание о 3-м часе имеет не столько значение с точки зрения исторической точности, сколько скорее богословское значение, то есть показывает, что Иисус является объявленным Агнцем и что установление о жертвенном служении в Торе предопределяют Мессию Мессии. Напротив, написав о обстоятельствах смерти Мессии, Марк сообщает: «В 9 часов громко воскликнул Иисус: „Элой, Элой, лама сабахтани“. Вскоре после этого он отдал дух». Таким образом, финал жертвоприношения Иисуса на кресте соединяется с Минхой. Час принесения жертвы вечером, или, как мы говорили, днем. Время страданий нашего Господа на кресте Голгофы, определенное этими 2 назначенными временем молитв, придает им необычайную глубину. Всем слушателям желаю изобилия Божьего мира. Шалом! Материал подготовил Эммануил Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечный, читал Андрей Наконечный.